Ну що там?
Ну, вийшла нова версія Raspberry Pi. AMD нові процесори просто взъ**ють Intel на бічмарках. Люди срутся, що лучше, PlayStation или Xbox? Где-то тихонечко делается Ruby 3. Это полуночный трёп. И у себя дома PlayStation 4 имеет Саша.
Я.
Давно уже не пишет на Ruby Игорь.
Привет.
И валяется в ящике Raspberry Pi у Дениса. То есть у меня.
Ну, это интро можно записать потом на сотый выпуск просто вставить. Думаю, будет все равно актуально.
Абсолютно. И начнем с хороших новостей. Ну, наверное, для кого-то хороших, для кого-то нет. Есть такой индекс языков программирования, который называется TIOP. Ну, то есть это консалтинговая компания, которая там делает еще, помимо всего прочего, индекс языков программирования, на который все смотрят. Очень много комментариев всегда под новостями об этом индексе, что они считают популярность языков программирования неправильным. Так вот, в их выпуске за ноябрь Python занял второе место. Python на втором месте, C на первом, а Java теперь на третьем.
Было бы смешно, если бы Python 3 занял второе место и Python 2 занял десятое.
Ну, до речі, якщо їх вважати різними мовами програмування, цікаво, в індексі це одна мова чи дві?
Ну, звісно, одна.
В індексі це один язик. У себе на статті, де вони об'ясняють о том, як вони вважають популярність язиків програмування, вони пишуть, що язики близькі по смислу, похожі максимально друг на друга, або якісь різні версії одного і того ж язика, вважається за один язик. У них наводится таблица языков, которые они мержат вместе. Теперь, собственно говоря, о том, как вообще работает этот индекс, они берут 25, по-моему, поисковиков из Alexa рейтинга популярности сайтов. На этих поисковиках, так сказать, гуглят название языка пробел programming, да, то есть там C++ programming, Golang, Go programming, наверное, они, у них, кстати, не мержат Go и Golang. Потом они смотрят на 100 страниц поисковой выдачи. Люди просматривают эту поисковую выдачу, насколько она релевантна по отношению к языку программирования. Таким образом, они считают процент релевантности, то есть какой процент статей релевантен. И потом этот процент, эту долю, например, 80%, значит 0,8, умножают на общее количество китов, которые выдают язык программирования. Например, идем в google.com, пишем Python программинг. Допустим, 10 миллионов результатов, они смотрят на первые 100 страниц, смотрят, что только в половине статей действительно упоминается Python, а в остальных рассказывается про змей. Значит, индекс поисковый для Гугла будет 5 миллионов. И так они сравнивают с другими языками и на разных поисковиках, учитывают разную долю популярности поисковиков и таким образом считают какой-то общий рейтинг. То есть то, что Python на втором месте, не означает, что он второй по популярности язык программирования. Это означает то, что он второй по популярности по количеству релевантных результатов у самых популярных поисковых систем.
Довольно непогана проксиметрика, насправді. Вважаючи, що навряд чи люди стали частіше гуглити питонів, як змій, напевно.
Абсолютно, но у этой метрики достаточно много противников, в плане того, что, например, популярность Python может быть высокой не потому, что много людей на нем пишут, а потому что много студентов про него что-то гуглят. И потому что про Python много каких-то обучающих материалов. А на самом деле все матерые специалисты работают с Java, работают с C, C++, просто не особо пишут об этом в интернете и не сильно это гуглят.
Ну да, по сути, это индекс обсуждаемости. При этом я на самом-то деле не до конца понимаю, как они считают этот рейтинг. Почему, например, TypeScript, который чисто субъективно заполонил сейчас всю, не знаю, умы всех во фронтенде, конечно же, с поправками на обобщение, он находится на 43-м месте, то есть ниже, чем язык программирования Logo, который язык вот этот управления черепашкой, если я правильно помню.
Тобто TypeScript — це окрема мова виходить у цьому індексі?
Ну, так, да. І чому, наприклад, Visual Fox Pro вище, ніж AVK, да, який AWK.
Ну, тут может быть несколько феноменов, и один из них, как мне кажется, это то, что, во-первых, ты находишься в некотором бабле такого общественного мнения о том, что TypeScript — это круто, популярно, и все используют. А на самом деле, да, 90% людей используют jQuery, а еще 99% используют WordPress и никогда не слышали про Python, да?
Ладно.
Ну, возможно, возможно.
Хорошо, другой вопрос. Почему SQL, Transact SQL и PL SQL — это три отдельных языка в этом рейтинге, которые еще с интервалом в 20 в позиции находятся? Ну, то есть, ну, это очень хороший рейтинг, если ваш язык находится в нем высоко. И это абсолютно бесполезный рейтинг, если ваш язык там находится в каких-то неправильных позициях.
Мені здається, цей рейтинг в будь-якому разі не дуже, ну, безполезний, скажімо так. Який сенс цього рейтингу? Адже, знову ж таки, популярніше варто кондішнити на аудиторію, серед якої він популярний, правильно? Не дуже ясно, чи ця метрика у вигляді пошукових запитів якось корелює з аудиторією, яку б ми насправді хотіли покрити. Напевно, такі рейтинги мали б покривати там набір професійних програмістів, які використовують мову програмування там щоденно в своїй роботі. Але ми не знаємо, кого насправді покриває цей індекс.
Ну, этот индекс — это один из, как это сказать, методов убеждения в том, что тот язык является лучше или хуже, чем какой-то другой. Удобно вставлять такие буллет-поинты в какие-то bullshit-презентации, когда ты пытаешься продать кому-то этот язык. Вообще, то есть много таких подобных рейтингов популярности, да, там, как активно люди спрашивают вопросы на Stack Overflow, которые, с одной стороны, означают, что у людей, что может чаще показывать про то, что у людей есть проблемы с языком, но как прокси-метрика, да, это означает, что люди, по крайней мере, пытаются что-то делать на этом языке, на этих технологиях, и получают какой-то результат. Можно смотреть на количество кода на GitHub. Но в самом делешнее, мне кажется, метрика настоящая по трушности рейтинга языков, кроме там количества строчек кода написанного, которое, ну, частично может говорить одновременно о том, насколько язык многословен, умножить на продолжительность жизни языка и его используемость. Это могла быть метрика, которая показывала бы, насколько много заработал софт, написанный на конкретном языке, денег. Но таких чисел и метрик, ну, мне кажется, брать будет невозможно.
Також доволі холіварно, насправді. Тому що не дуже зрозуміло, що значить кількість грошей зароблена кодом. Адже код може сапортити, не знаю, платформу благодійності, написану на PHP, та платформа там збиратиме там мільярди доларів. Оце да. Означає, що...
Да, абсолютно. Сложно говорити про платформу в отриві, платформу для бізнесу в отриві від самого бізнесу, но есть небольшая доля вероятности, что есть какая-то корреляция между тем, насколько дела хороши у бизнеса и какое техрешение у них взято. С поправкой на то, что люди рано или поздно стремятся к тому, чтобы делать все как можно меньше, как сказать, оптимизировать косты, оптимизировать траты и не жить в говне и мочь нанять кого-то с рынка, который будет знать что-то о технологии.
Цікаво, чи є ще бізнеси, які раняться на метеорі?
Да, я думаю, да.
Более, я в этом уверен абсолютно. И вот так продавали в свое время. Я уверен, очень много народу купилось и делали что-то на метеоре.
Влететь до успеху с космичной швидкістю, я сподіваюсь.
Так вот. А если мы посмотрим на сами проценты в этом рейтинге, то мы увидим, например, что вот у C рейтинг 16%, у Python 12%, у чего-то там 1.5%, где-то 0.8%, 0.5%, 0.4%, 0.3%. Так вот, интересно то, что первая цифра в обозначении процента популярности языка программирования встречается чаще, чем остальные. То есть я имею в виду первая цифра процента рейтинга единица встречается чаще, чем двойка, как первая цифра значения рейтинга. Потом еще реже встречается тройка и еще реже четверка. Это явление называется закон Бенфорда. Физик этот, Фрэнк Бенфорд, примерно в 1938 году анализировал некоторое количество таблиц с естественными данными, среди которых были, например, данные о площади бассейнов рек, удільної теплоємкості різних хімічних соєдінень, матеріалів, номера домов, різних улиц і прочі числа, які попадаються где-то в природі і где-то в житті. Казалось би, якщо ми будемо з цих чисел брати першу цифру, то єдиницей вона буде з вероятністю 1/9. Ну, тому що перша цифра номеров домов, первая цифра площади бассейнов рек, длин рек и прочего, это же должна быть абсолютно случайная величина. Но на самом деле нет. Единица попадается примерно в трети случаев. Двойка будет попадаться примерно в районе 17% случаев. Тройка в районе 12% случаев, четверка в районе 10% случаев и так далее. И, соответственно, девятка будет попадаться как первая цифра числа, наиболее редко. И зачем этот закон нужен? В чем его польза? Если мы, например, видим результаты каких-то опросов, каких-то голосований, результаты каких-то метрик, каких-то замеров, какой-то справочной информации, мы можем проанализировать распределение значения первой цифры чисел, и если оно подчиняется этому закону Бенфорда, распределение примерно соответствует закону Бенфорда без всяких странных вещей, что, например, числа, которые начинаются на пятерку, встречаются чаще остальных, то значит, что данные естественны, что они не накручены. И, например, проанализировав вот эти проценты рейтинга в этом TEOB индексе, мы, например, можем прийти к выводу, накрутили ли они результаты для каких-то языков программирования или нет.
И...
Ну и все, я просто подумал, что это прикольно.
Нет, где проверка?
А, ну я не проверял, но я знаю.
Значит, домашнее задание нашим слушателям.
Взять рейтинги из TEOB индекса и проверить в этих процентиках распределение первых цифр.
Это, подозрю, будет наш первый giveaway. Это был жарт, на самом деле.
А может и нет, мы подумаем.
Окей. До інших хороших, не знаю, наскільки хороших, можливо, позитивних новин, вчені з MIT навчилися розрізняти, вніше не розрізняти, а детектити хворих на COVID-19 за допомогою їх кашлю. То фактично вони зробили модель, яка вміє по тому, як ви покашляєте, просто спеціально чи не спеціально запредиктити, чи хворі ви на коронавірус, чи є цей вірус в вашому організмі, і чи впливає він якось фактично на ваш кашель. Це доволі цікаве застосування діплернінга, і якщо до цього люди думали і там, можливо, ми будемо детектити ковід по показам якихось розумних девайсів по типу браслетів або годинників, або, не знаю, там, кілець, перснів на руку. Однак люди, в принципі, ще додумали за того, щоб просто просити людей покашляти. Може, і, значить, як вони взагалом це реалізували, доволі цікаво, вони зробили веб-сайт, на якому просили людей покашляти в мікрофон. І таким чином вони змогли зібрати 200 тисяч, здається, семплів кашлю, і серед них було 2,5 тисячі семплів людей, які мали підтверджений тест на COVID-19, і фактично, і включаючи тих, які були симптоматичні, включаючи тих, які були асимптоматичні. Тобто, фактично, люди зібрали там 200 тисяч записів, 2,5 тисячі з них були записи кашлю хворих на COVID, і вони стверджують, що вони змогли натренувати модель, яка з точністю 98,5% може сказати, чи це кашель людини, в якої COVID-19, чи ні. Якщо говорити про валідацію, то вони взяли 1000 записів, і для валідації 500 записів було вибрано серед семплів здорових людей, і 500 записів серед семплів хворих людей, верніше, інфікованих. І таким чином 2000 інших записів були використані для тренування, з інфікованих, і 2000 людей так само засемплили з здорових, з неінфікованих. Таким чином, вони мали тренувальний семпл в 4000 елементів, айтемів, і валідаційний в 1000 айтемів. Таким чином, вони, в принципі, валідувались. Це може здаватись трошки фродом, можливо, оверфітом. Мені теж так здалось. Однак, насправді, ця група, яка займалась конкретно цим дослідженням, займалась схожими дослідженнями доволі давно. Тобто, це не перший їх проєкт в такому дусі, з записами там кашу, чи з просто записами голосу людини. До того вони працювали над додатками, які дозволяють розпізнати хворобу Альцгеймера серед пацієнтів на ранніх етапах фактично. Просто слухаючи і трансформуючи її голос в текст, да, таким чином вони намагалися підтвердити теорію, що люди хворі на Альцгеймер, їх сентимент зазвичай більш негативний, ніж в середньому у людей не хворих Альцгеймером. Крім цього, вони працювали над моделями, які досліджували також там по кашлю і по диханню, астму, здається, і не здається, вони досліджували астму і намагались сказати, чи людина хворіє на астму по так само по голосу і по кашлю. Крутий ресерч, сказати більше нічого не можу. Дуже круте застосування діплернінга. Стаття, насправді, яку вони опублікували в IEEE Journal of Engineering in Medicine and Biology, тобто вона була peer-review. Тому фактично великого сенсу не довіряти їй немає. І все, що можу сказати, сподіваюся, що цей аплікейшн таки дійде до широкого використання і допоможе людям стримувати розвиток на цієї пандемії.
Подожди, так у них є сайт, куди можна покашлять і тобі напишуть результат?
Сайту немає такого, наскільки я розумію. Вони хочуть задеплоїти це в апку, яка вже поточно використовується для детекції хворих там, для детекції симптомів та для детекції хворих на ковід. Щось по типу дії, як у нас, да, якщо ти там хворий, ти повертаєшся з країни, де там self-isolating і т.д. і т.п. І от вони намагаються проштовхнути ще одну таку апку, і якщо її FDA заапрувить, це Food and Drug Administration в Штатах, якщо FDA запровадить цю апку і зможе якби завлікти людей використовувати її на широкому загалі, то це фактично модель дійде до продакшена. Конкретно зараз, наскільки я розумію, чесно кажучи, хороше запитання, я не поцікавився, чи цей сайт з відкритою моделлю чи ні. Ми могли б спробувати Privacy Raven і зреінженерити їх модель, чесно кажучи. На це треба подивитися, це хороша ідея.
Ну і з тих негативних семплів, які у них були в датасеті, да, ти сказав, много людей, я не помню сколько, с негативным результатом на ковид, и много с, ну и сколько там было, 2000, да, или 3000?
2500 с позитивным тестом, да, и все вещи с невідомим фактичным результатом.
С невідомим результатом, да. Вот. Просто было бы, наверное, более честно, если бы те, которые не с ковидом, были бы с подтвержденным каким-то гриппом, астматики, с бронхитами, вот это все. Потому что, мне кажется, модель может тут больше заоверфититься. Ну, я, конечно, не сильно там ресерчер, да, но вот мое такое мнение как обывателя, что модель могла заоверфититься не на то, чтобы определять ковидный кашель, а на то, чтобы определять кашель, который ты себя давишь, да, вот как я так сейчас тоже могу, такой-то, да, определять этот кашель, который ты себя давишь по сравнению с тем кашлем, который получается естественным путем.
Да, насправді, при репортингу свого кашлю на цей сайт, люди також вказували, чи вони, в них якісь симптоми захворювань загалом, чи ні. Тобто, в принципі, в тебе є якась додаткова інформація про те, чи людина відчуває себе хворою, чи ні, чи в неї є є кашель, чи вона просто покашляла, знаєш, сама. Тому, напевно, вони робили якийсь conditional sampling, умовно кажучи, і намагалися взяти і просто здорових людей, і людей, яких є якісь симптоми захворювання, але вони не знають, що це.
Ну, тогда ладно, тогда окей.
З інших цікавих новин, доволі свіжих, це те, що Apple в кінці жовтня 2020 року купив компанію Willings. Це стартап, базований в Барселоні, який вже близько 10 років займається тим, що займається, в принципі, пошуком по відеобібліотекам та рекомендаціями відео. Компанія була куплена приблизно за 50 мільйонів доларів, як там заявляється по інсайдерській інформації. І фактично одною з них фішок цього стартапу було те, що вони вони вміли генерувати короткі вижимки з відео, готові, да, там 5-секундні, таким чином, щоб якомога більше зацікавити юзера і збільшити engagement юзера з системою, фактично. Тому цікаво, для чого ця компанія Apple. Офіційних ніяких немає коментарів від компанії Apple. Apple просто відповідає, що ми купуємо багато компаній, деколи з якоїсь цілі, деколи з не зовсім ясною ціллю, тому, типу, розберемося. І з цікавого, що сама сайт компанії Willings вже прибрали з відкритого доступу, тобто willings.com більше не працює. На сайті в них було заявлено, що вони займаються, крім video understanding, фактично вони кажуть, що вони не просто роблять recognition елементів на відео, типу, що recognition — це детекція обличчя Майкла Джордана. А розуміння — це коли ми знаємо, що ми знайшли Майкла Джордана, що це колишній NBA, гравець, баскетболіст в NBA, він грав за Chicago Bulls і був, і вчився в університеті Північної Кароліни. Тобто я підозрюю, що вони, крім того, що робили просту там сегментацію, там object detection якийсь, крім того, в них була доволі гарно збудована якась таксономія світу нашого, відеосвіту, в якій вони могли робити якийсь більш-менш ефективний пошук, асоціації і т.д. і т.п. В принципі, це дуже прикольна робота, і, можливо, Apple їх купив якраз не через їх там алгоритми, умовно кажучи, deep learning класифікації, там, чи object detection, чи якісь теми, а просто через те, що їм потрібна була вже побудована така таксономія світу, умовно кажучи.
Ну, на самом деле, умение вычленять это из видео, это тоже неплохая технология. Мне кажется, у Apple есть более одного места уже сейчас, прямо где они это могут использовать, те же там, приложения фото, не знаю, пересказывать вам видео, которое вам отправляют в месседжах, так и для каких-то спекулятивно-футуристичных продуктов Apple, там про их очки много разговаривают. Скорее всего, им тоже придется работать с видеофидом и пытаться осознавать, что происходит на видео. Поэтому...
Да, але коли ми говоримо про розуміння, скоріше все одно, для того, щоб зрозуміти, що відбувається на відео, треба спочатку розпізнати. Наскільки я розумію цю проблему.
Ну, да.
Ну, тобто, алгоритм розпізнавання останнім часом, ну, я не можу сказати, що вони вже комодіті в якомусь сенсі, але вони доволі непогано працюють загалом. В принципі, технологія більш-менш відома. А от така цінна штука, як граф якийсь, да, в якому ти міг би знаходити потрібні тобі асоціації фактично, і щоб цей граф був доволі якісний, це дуже складна і дуже time-consuming задача. І мені все-таки здається, що це для Apple було важливіше в цьому ділі, ніж алгоритм recognition.
Ну, проблема графов, мне кажется, и попыток представить весь наш мир как граф, заключается в том, что, по сути, под каждую задачу тебе нужно условно свой граф строить, потому что универсального какого-то графа нет. Были, я помню, немного идеалистичные, наверное, ребята, которые пытались построить граф всего. И там, в последний раз, когда я проверял, там были какие-то миллионы связей, триплетов.
Knowledge Graph.
Да, и там они его еще semi-supervised пытались машин-лернингом учить на релейшнах из веба.
Да, Knowledge Graph — это гугловская элита.
Не-не-не, ну и не гугловская элита. Это просто вот именно self-hosted проект, который майнит, плюс туда можно докидывать, плюс типа верифает какие-то. И там последний раз, когда заходил, там что-то было, какие-то триплеты про то, что кран находится в раковине, раковина там типа на кухне, кухня обычно в доме, ну типа такого, знаешь. И в этом плане то количество айтемов, концепций, их отношений и все такое прочее, оно настолько огромное, что я слабо представляю, как может рандомная компания, которая делает граф под свои нужды, быть полезной сразу типа под все нужды. Но если у Apple есть именно запрос на подобный граф для похожих задач, то да, конечно, граф здесь важная тема.
Ну і ще так само за чутками, Apple збирається залишити офіс в Барселоні і хоче зробити його там центральним, фактично, зробити центральним офісом по AI ресерчу і девелопменту в Європі. Тобто, можливо, нас чекає новий великий офіс Apple в Іспанії.
Інтересний вибір країни і міста.
В Іспанії справді крутий, в Барселоні справді крутий універ технічний і доволі багато ресерчерів прикольних в плані AI. Тому і певна логіка в цьому є. Крім того, Іспанія, хороший клімат, класна країна, тепле море в Барселоні. Чому б ні? Серед іншого я хотів зауважити маленький реліз великої відомої бази, в принципі, SQLite, яка була скомпільована в JavaScript у WebAssembly. Насправді, вона не є готовою для більш-менш реальних проєктів. Це вона все, що всі зміни, які були зроблені в базу, наприклад, яку ви підвантажили в SQLite базу в JavaScript, вони всі не присісяться. Тобто зміни, які ви внесли на сайті, прямо на сайті, да, вони там не пушаться назад в реальну базу. І недоліком цієї реалізації те, що вона фактично підгружає всю базу в оперативну пам'ять, фактично в пам'ять вашого браузера, після цього ви можете з нею взаємодіяти. А насправді просто круто, що люди запарились і перегнали SQLite в веб-версію, фактично в вашу версію. Тепер це знову ж таки, як ми говорили про FastText минулого разу, може упростити створення різних демок і навчальних матеріалів для студентів там, прямо в браузері. Або, можливо, буде корисним для людей, які пілять електронні аплікухи і готові витрачати час там на синхронізацію SQLite-бази у браузері з SQLite-базою у файлі, яка лежить там локально.
Так, на електроні ти можеш обичним SQLite локальним яким-то пользуватися внутрішнім?
Так. Так, це правда, і якраз в себе на сторінці вони явно про це говорять, що є нативні бінги під SQLite з Electron, тому, типу, вони поощряють використання саме тієї версії. Однак, можна використовувати і VASM варіант.
Одне уточнення, офіційна команда SQLite к этому отношения вроде как не имеет.
Да, я також не знайшов жодних згадок про це. Виглядає просто як сайт-проект чийсь.
Все, ждем Postgres.
Кассандру, RD, там, Redshift. Так,
да, все, ждем это все в браузере, во вкладочке, и Linux ядро, чтоб там потом было. И Kubernetes запустим с докерами, короче, это будет у нас... Каждая нода, короче, вкладка браузера, который друг с другом общается по WebRTC, у тебя Kubernetes кластер да. поднимается, короче, в Chrome, и тебе все, тебе не нужны операционки, вообще ничего, тебе нужен только Chrome. И Chrome везде, короче.
Каждому юзеру свой кластер.
Абсолютно. Блин, что-то вспомнилось, читал где-то, может быть, потом найдем ссылку, добавим в описание, что... На каком-то истребителе американском Kubernetes поднимается для внутренних служб у него там внутри в бортовом компьютере. Ну, скорее всего, это утка. Я в это не верю, но что-то у меня такое воспоминание есть, какой-то такой
фигня. Да, F1 Fighter Jet running Kubernetes cluster, но, по-моему, они проверяли, что они вообще могут это сделать.
Ага, понятно. Типа, знаешь, как где можно запустить Doom, да? Там Doom можно запустить на самых разных устройствах, да? Теперь где можно запустить Kubernetes cluster? И в будущем тоже будут на тестах на беременность запускать Kubernetes кластера. Это отсылочка к другой новости. Наверное, тоже добавим в описании.
Ну, цікаво, насправді, буде потім навчальні матеріали по Kubernetes прямо в тв-браузері. Тобі не треба ставити міні-куб, нічого. Ти, коротше, заходиш на сайт і такий, оп, тобі консолька зразу, оп, тобі там Kubernetes Master, от тобі ноди, розгортай, які хочеш поди. Блін, а потім, коротше, в тебе браузер будуть підгружатись докер імеджі потрібних сервісів, які тобі потрібно підняти в кубернетісі. Бух, це вже стає доволі складно.
А є ж всякі онлайн-туторіали з кубернетісом, які в браузері працюють, але, мені кажется, там просто API, типу, як би емулюється, і там не настоящий кластер, але, блін, хто його знає?
We'll see.
Ладі. Давайте я вас спрошу странный вопрос. По итогам окажется, что ваш ответ лучше, чем тот, который предлагает автор заметки, который я читал. Потом поговорим про это. Итак, Вы на собеседовании. Whiteboard интервью, похоже. У вас уже все поспрашивали, и кажется, ребята настроены серьезно. И кто-то из них, или да, кто-то из них спрашивает: а вот смотри, есть у тебя массив чисел. Ты наверняка знаешь, что он отсортирован. Тебе нужно найти в нем конкретное значение. Что будешь делать?
Binary search.
Binary search. Замечательно. А есть ли какие-то варианты, как можно быть быстрее, чем binary search, если ты знаешь, что твои данные распределены условно-линейно?
Думаю, що є. Можна натренувати. Я взагалі перший варіант замість binary search хотів крикнути: давайте натренуємо нейронку, яка буде нам предіктити позицію в масиві. І ми точно будемо швидко знаходити потрібні нам дані за константний час. Можливо, можна якось скористатися знанням розподілу, просто тикати точно в ціль.
Да, і якщо нейронка значення не знаходить, то ми ганами їх синтезуємо.
Абсолютно, абсолютно. Створюємо новий масив, правильний, тобто коректний семпл, і в ньому такі ми праві.
Ну, ми ж зараз рофлім, да? Надо сказати, що ми рофлім. Ну, на самом деле, я, наверное, если это массив как бы большой, в котором там миллионы, десятки миллионов значений, и ты говоришь, что данные в нем как бы, ну, линейно нарастают, то я бы посмотрел на сэмпл, например, из первых 10 значений в массиве, посмотрел бы, да, как они растут, и потом просто по индексу прыгнул бы в какое-то, ну, в какое-то место, где оно примерно должно быть, и оттуда уже продолжил бы binary search-ом.
Sounds reasonable. Насправді, я частково рофлив, частково не рофлив, адже, в принципі, те, про що я розказав, це основна ідея learned індексів в базах даних, і там кілька GPU-баз працює з цим принципом, і кілька там, і навіть в PostgreSQL, по-моєму, є реалізація для вже learned індекса. Тому це рофлив тільки частково.
Ну, ладно, на самом деле, мне кажется, мы с тобой не прошли собеседование. Я, наверное, отвалился бы еще где-то на этапе whiteboard, так что уже сама по себе ситуация, что я выжил как бы после whiteboard, и со мной еще после whiteboard продолжают разговаривать, это уже какая-то фантастическая история. Саша, продолжи, в чем же нам все-таки правильный ответ?
Ну, во-первых, не наговаривай на себя, во-вторых, в общем-то, идеи отличные, как ни крути. За широту взглядов всегда должны ставить плюсик в такой ситуации. А человек в своей небольшой блок-заметке говорит: так, давайте реально пытаться предсказать, где примерно находится этот индекс. А вместо, конечно, нейроночек возьмем примерно то, что делается в линейной регрессии. Мы скажем, что мы знаем мин, мы знаем макс, получим первый и последний элемент, вот у нас все отсортировано, посчитаем угол наклона из kx плюс b равно y и предскажем, где это должно быть. Если мы как-то overshoot, да, то мы говорим, что та точка, которую мы нашли, это значение, это наш новый максимум, и таким образом получается, что мы сначала пытались очень грубо одной прямой аппроксимировать весь сет, потом мы пытаемся уже на отрезках фитить наши новые линии, и таким образом рано или поздно мы дойдем до этого, до нужного значения. Он делает также пару... Я слышу, что кто-то набрал в грудь воздуха и сейчас готовится мне возразить. Да. Ну, давайте.
Сори, на самом деле, что перебиваю. На самом деле, мне эта вся история напоминает просто банально метод Ньютона, где ты тоже по двум соседним точкам пытаешься найти, где у тебя функция пересекает
ноль.
Вот, и ты тоже, ты как бы берешь случайно месте на этой кривой функции, то есть не обязательно быть линейной, правильно? Она, типа, может быть кривая какая-то, например, парабола. Ты на ее любом месте берешь, проводишь...
Аппроксимацию касательной.
Аппроксимацию касательной, спасибо. И смотришь, куда эта касательная выстреливает, и потом просто берешь и с того места по оси иксов просто еще раз стреляешь. И так ты потихонечку пристреливаешься к тому месту, где функция пересекает ноль. Даже почти то же самое.
Да, да, да. На самом деле для поиска значений функции binary search всегда будет условно проигрывать методу Ньютона, потому что метод Ньютона пытается инкорпорировать значение производной первого порядка, и поэтому быстрее сходится в большей части случаев. Откинем это по поводу наших отрезков. Проблема, конечно же, будет с данными, которые распределены иначе. И человек берет там какие-то логарифмы, экспоненты, whatever. Уже не просто равномерно распределенные по возрастанию данные.
Вот мы подходим от нейронок.
Нет, нет, он говорит просто взять гибридный поиск, где binary search и вот этот вот linear fit search, где используется на разных фазах, и будет вам счастье, в среднем это будет лучше.
Ну да, це нагадує Астар, насправді, для того, щоб не робити там, не знаю, пошу з допомогою Dijkstra, умовно кажучи. Ми там маємо якусь евристику з одного боку, з іншого боку маємо Dijkstra, умовно кажучи.
Ребята, я хочу похвалить ваши рефлексы. Как только мы сказали про whiteboard interview, сразу столько неймдропингов алгоритмов, по-моему, этого не было за все наши предыдущие выпуски.
И, напевно, больше и не будет, я підозрю.
Разве что в эпизоде, где мы обсуждаем whiteboard interview.
Didn't see it coming.
Абсолютно, но я, да, я вижу заявочку на интересный выпуск. Надо будет подготовиться. Прямо как к настоящему whiteboard interview.
У меня все.
Тогда закругляемся, будет 40 минут.
Sounds good.
Sounds good.
Отличный повод напомнить всем, что наш подкаст можно слушать на разных платформах. Ссылки есть на них на нашей главной странице на Anchor FM. В некоторых из этих платформ шоу-ноутсы будут не такие интересны, потому что ссылки в них будут обычным текстом. На Anchor FM они точно будут ссылками. Также описание контента подкаста с таймингами можно будет видеть в нашем телеграм-канале, ссылка на который будет в одном из дескрипшенов, поэтому, надеюсь, вы ее найдете правильно, где, среди прочего, можно будет оставлять и комменты к выпускам.
Спасибо. Тогда на этом будем закругляться. Это был полуночный трёп. Так же, как и Игорь, на Руби уже давно не пишу я, Денис. Является фанатом нейросетей Игорь.
Ты перебільшуєш.
Перебільшую. И знает про метод Ньютона Саша.
Да, это был я. Пока.
Чао.
Всем пока.